Глава 6. Пятница, 12.02.71 года. Святославская городская больница. «Мама вчера вечером рассказала», — честно ответил я. До меня и до бабули дошло, какова причина вчерашних слез Аполлинарии. Мы молча присели рядом на подоконник. «Ну, начать жизнь сначала никогда не поздно», — прервал я молчание, положив руку на бабушкину ладонь. «Батя звал нас к себе?»
«Писал как-то. Через пару лет, что какие-то месторождения они там открыли, то ли золото, то ли титана, или и того, и другого, и я не помню сейчас. Звал. Куда, не помню. Спросил матери, может, письма сохранила».
«А он часто писал?»
«Первое время писал. Потом уж, когда развелись, открытки присылал еще лет 5.
«Алименты платил?»
«Алименты не платил. Инка вне брака была рождена. У нее и фамилия до брака была Домрадская. Когда ты должен был родиться, тогда уже я отца твоего за жабры взяла. Они расписались. Но он присылал деньги. Редко, но хорошо».
«А еще родня здесь где-то поблизости есть?»
«Нет никого. Меня сюда по службе прислали сразу после войны на механический завод».
«Значит, вдвоем детей поднимали с мамой. Подвел итог я. Тебе проще было их в Якутию отправить». Она горько рассмеялась. А я вспомнил, как где-то считал, что у нас в стране 80% населения выросло в однополых семьях с мамой и бабушкой.
«Я тебя понимаю», — сказал я ей, забывшись. «Хочется, чтобы дети не хлебнули того, что нам пришлось. Не всегда мы рядом с ними будем. Они должны учиться жить самостоятельно». Заметив изумленный и немного испуганный взгляд бабули, чертыхнулся мысленно, улыбнулся и попытался перевести все в шутку. «Так ведь вы, взрослые, обычно рассуждаете».
«Это что? Яйца курицу учат?» — воскликнула Эльвира и стукнула меня кулаком в плечо. Напряжение из ее глаз исчезло, бабушка снова увидела во мне своего внука. А потом продолжила говорить уже серьезно.
«Ты думаешь, я не понимаю? Я поэтому и отпустила Инку с мужем в Пермь. Но мне так малышку жалко и Инку жалко. Как подумаю о них, сразу слезы наворачиваются.
Все у них нормально». — отрезал я. — Поверь, было бы плохо, она уже здесь была бы. Мы поболтали с бабулей еще немного. Она мне рассказала о заводе, на котором проработала 1/4 века. Еще я попросил ее рассказать, как она стала депутатом.
— Да меня как начали избирать 5 лет назад, так и переизбирают. Устала я, если честно. Депутат — это образец для подражания. Все смотрят на тебя, каждый твой шаг на виду. Все должно быть и на работе, и в быту образцово-показательно. Так устала.
А зачем тебе все это?
Сама уже и не знаю.
«Обед!» — раздался голос буфетчицы хохотушки из коридора. У меня, как у собаки Павлова, сработал рефлекс, и я, наскоро обняв и чмокнув бабулю, попрощался с ней и поехал в тапках, как на лыжах, в палату. Приспособился, наконец, к этой обуви. В палате стояла тишина. Похоже, Митрич и Иван до обеда дрыхли. Митрич так и лежал с полуоткрытыми глазами, а Иван медленно поднялся с койки и побрел по коридору в сортир. Я с нетерпением ждал обеда. Плюшки, кефир и варенье оставил на вечер. Не успел Иван вернуться, а к нам в палату буфетчица уже закатила свою тележку. Раздала нам по миске овощного супчика, миске пшенной каши с подливкой и кусочком вареной курицы на костях. Из напитков сегодня был розовый кисель с пенкой. Жрать хотелось очень. Поэтому я сильно не капризничал и все быстро смолотил, пока совсем не остыло. Аппетит все эти дни был отменный, даже пугал меня немного. Мне был даже не особо важен вкус и внешний вид еды. Просто ощущал постоянную потребность в топливе. Улегшись поудобнее на своей койке, я блаженно расслабился. Думал, засну моментом. Но не тут-то было. Не успел я отключиться, как в палату вбежала жена Митрича. Возбужденная, радостная, кудахчет, что-то ему показывает.
«Твою дивизию!» — воскликнул обрадованно дед. «Братцы! Очередь подошла на москвич! Мне домой срочно надо!»
И он поковылял прочь из палаты. Жена суетливо засеменила за ним. «Очередь на москвич?» — не понял я и вопросительно взглянул на Ивана.
«Машину он дождался», — с завистью объяснил Иван. «Деньги надо срочно внести и машину выкупить».
Вернулась жена Митрича и начала собирать его вещи. Вскоре появился и сам дед.
«Митрич, сколько ждал-то?» — спросил его Иван.
9 лет!» — ответил счастливый Митрич, переодеваясь в свою одежду, которую принес откуда-то.
«Поздравляю!»
— запоздало опомнился Иван. «Я тоже», — присоединился я.
«Спасибо, сынки!»
— дед пожал нам каждому руку. 9 лет ждать москвич — это сильно. «Надо пораньше в очередь встать», — начал рассуждать я. «Лет через 10 она подойдет, я уже и деньги скоплю».
«Кто ж тебя поставит в очередь?» — с усмешкой спросил Иван. «Это ж надо заслуженным работником сначала стать, соцсоревнования выиграть. А лучше членом партии стать, так надежнее будет. И в профсоюзную очередь встать, и в партийный список».
«Я вообще сейчас ничего не понял», — запутался я. «Это что, есть разные очереди?»
«Конечно. Когда что-то распределяется, то часть отдают в министерство, часть — в профсоюзы, часть — в обкомы и горкомы. Сначала обеспечиваются народное хозяйство и военные, а потом только частники».
«Как все сложно. Автомагазинов нет. Пришел, выбрал и купил».
«Есть комиссионки, но там дорого».
«В смысле дорого? Бэушная машина дороже новой?»
«Какая? Бэушная?»
«Теперь уже Иван не понял меня». «БУ — это бывшее в употреблении. Ну, как это?» Не мог вспомнить я советский синоним. «Подержанное, во».
«А, понял. Конечно, в комиссионке дороже».
«Почему?»
«С рук всегда дороже, чем в магазине».
«Да почему?» — упирался я. «У нового товара износ нулевой, товарные свойства выше».
«У нового товара есть один очень-очень большой минус», — задумчиво проговорил Иван.
«Какой?» — насторожился я.
«Его нет», — усмехнувшись, ответил мне Иван. «Дефицит», — развел он руками, улыбаясь.
Тут аргументы у меня закончились. Такой козырь крыть мне было нечем. Дефицит — это серьезно. Я вспомнил очереди за элементарными продуктами в магазинах. Вспомнил, как люди дрались в универсаме за вареную колбасу или сыр, когда тележку взвешенного товара выкатывали из подсобки в торговый зал. Или это уже в 80-х было? Тут ты... Столько всего произошло за десятилетие, что и забыл уже, что и когда случилось. Надо бы посидеть, повспоминать, хронологию какую набросать, хоть примерно, чтобы не спалиться. Вспомнил вдруг, как мама однажды послала меня 10-летнего в магазин за какой-то ерундой. Не помню, зачем именно. Дала трешник. Ерунды не было, и я купил на трешник шоколадных конфет. Как сейчас помню, по 4 рубля 75 копеек за килограмм. Как меня мать ругала. Отобрала конфеты, пошла в магазин их сдавать. И сдала, переругавшись там со всеми, и с продавщицей, и с очередью.
А мне так страшно было, что мать в магазин пойдет с продавщицей ругаться.
Та ведь меня несколько раз переспросила, пока конфеты взвешивала. А родители ругаться не будут?
Помню, я тогда от переживаний в обморок упал. Голову об угол спинки кровати разбил.
Мне тогда даже несколько швов наложили. За это мне отдельно влетело. М-да, такой стресс на ровном месте. Я растянулся на кровати и попытался опять заснуть.
Не прошло и 10 минут, как явился старший сержант Ефремов в форме.
«Здорово, болезные!» — громко сказал он, входя в палату и ставя Ивана на тумбочку авоську. Иван тут же сел и протянул ему руку. «Здорово, Вениаминович!»
Ефремов взял стул у моей койки и уселся на него верхом.
«Ну что, Ивлев?» — бросил он сходу. «Вспомнил что-нибудь?»
«Ничего не вспомнил. Но мне это даже нравится», — ответил я.
«Да брось! Как это может нравиться?»
— не понял Ефремов. «Ну, как же?» — начал объяснять я. «Столько новых впечатлений, новых знакомств. Жизнь бьет ключом».
«Ага, и все по голове», —
вставил Иван.
«Вы разобрались, какая муха его укусила?» — спросил старший сержант Ивана. «Пока ничего конкретного», — доложил тот. «Выяснилось, что Пашка с отцом уже 2 года тайком от своих встречаются. Это все. А у вас?»
«У меня тоже»,
— сказал Ефремов.
«В школе был, говорил с классным руководителем его»,
— кивнул старший сержант в мою сторону.
«Конфликты у него с компанией Полянского, но не настолько серьезные. Обычное дело для пацанов. Дерутся периодически, вещи друг другу портят. Ничего хорошего, конечно, но с моста из-за этого не прыгают. С бабкой его еще поговорил, с Домрацкой».
Сержант задумчиво посмотрел на меня.
«А что ж отец-то? Какие с ним отношения у тебя? Помогает вам?»
— прищурился Ефремов, глядя на меня.
«Небось, деньжат подкидывает».
«Славка, друг мой, сказал, что батя гитару мне месяц назад подарил», — гордо сказал я, старательно изображая подростка.
«Гитара — это хорошо», — сказал старший сержант. «Только что нам с того?»
«В смысле?» — напрягся я, подумав первым делом о плохом. «Что нам с того уж очень похоже было на что мне за это будет?» Но Вениаминович сказал...
— «Гитара твоего поступка не объясняет».
— «Не объясняет», — подтвердил я. — «Может, дома что-то прояснится? Мне бы домой». Мне так хотелось на волю, прям зудело под хвостом. Видимо, у меня были такие умоляющие глаза, что, взглянув на меня, Вениаминович рассмеялся.
— «Ладно, я не против», — сказал он, — «только от Полянских держись подальше. С ними я тоже беседу проведу».
«Ура! Я на все согласен!» — не смог скрыть я своей радости.
«Теперь главное слово за врачами. Как они отпустят?» — осадил мою радость Ефремов.
Восторг у меня сразу заметно поубавилось. С врачами перспективы были неясные.
«Ладно».
Старший сержант встал со стула и поставил его на место.
«Выздоравливай!» — пожал он запястье Ивану. «Ты тоже смотри у меня», —
потрепал меня по голове и ушел. Видимо, до рукопожатия я еще не дорос. Я сел на свою койку и спросил Ивана, что будет, когда я выйду из больницы. Если вдруг случится какая-то экстремальная ситуация, что мне делать? Куда бежать? Куда звонить?
«Если ситуация не угрожающая здоровью и не требующая немедленного реагирования, то идешь ко мне, когда я дома, и рассказываешь, что случилось. Я через 5 домов живу, на той же улице, по той же стороне».
«Если я спиной к своему дому стою, мне направо к тебе или налево?»
«Направо».
«Через 5 домов твой 6-й?»
«Да».
Перед тем, как ответить, Иван, загибая пальцы, уточнил про себя этот момент. «Мне надо завести записную книжку», — вспомнил я. «Можешь мне свой домашний номер телефона дать?»
«Домашнего нет, только рабочий, в отделе у дежурного».
«Здрасте, приехали», — растерялся я. «У меня дома тоже нет?»
«Ни у кого нет, только в учреждениях».
«Приплыли», — расстроился я. «Я совсем не помнил, как мы обходились без телефонов. Я рассчитывал, что у них тут есть телефоны. Пусть стационарные, дисковые, но есть». В дверь заглянул Славка. «О, друг, привет!» — обрадовался я. «Что нового?» «Полянский доставал». «Привет, Пашка!» — также обрадовался Славка. «Нормально вроде. Пока ты здесь не сталкивались. Я уже научился их издали различать и обходить». Эх, а я бы не стал обходить. Устроить бы им хорошую провокацию с тяжелыми последствиями. У меня руки чесались. Молодой организм засиделся и требовал физической разрядки.
«Поаккуратнее с желаниями, они иногда исполняются», —
осадил меня Иван, выходя из палаты. «Когда тебя выпишут?» — спросил Славка.
«Надеюсь, скоро. Мне здесь уже сильно надоело.
У нас контрольная по алгебре в понедельник».
«Ох, алгебра. Мой любимый предмет», — пробормотал я.
«Ты шутишь? Ты же ее терпеть не можешь».
«Шучу».
«А ты шуток не понимаешь?»
«И в школе. Тоже шутники. Ну кто делает по понедельникам контрольные? И так день тяжелый.
Я не помню ничего. Я не успею за выходные повторить, даже если ты прямо сейчас сбегаешь за учебником». «Да уж, повторять бесполезно», — согласился со мной Славка. «Перед смертью не надышишься».
«Что делать?» — спросил я его, подпуская отчаяние в голос.
«Что и всегда?» — спокойно сказал Славка.
— Будем списывать у Юльки.
— Что за Юлька? — оживился я.
— А она даст?
— Что даст? — Списать даст?
— Куда она денется? В смысле, всегда давала.
— Интересно, девки пляшут. Мне еще сильнее захотелось отсюда сбежать, — сказал я, окончательно успокоившись. В палату зашел Иван.
— Вань! У меня контрольная по алгебре в понедельник. Как мне выписаться? Завтра будет обход?
Завтра не будет, завтра суббота, — ответил Иван.
Я Демьяна сейчас в холле видел. Беги, отпрашивайся, пока он не ушел.
Я поспешно вскочил с койки и на максимальной скорости поехал в тапках, как на лыжах, по коридору. Славка за мной. Выскочив, как ошпаренный, в холл, я закричал. — Демьян Герасимович! Из приемного выглянул доктор Юрий Васильевич.
«Что орешь?»
«Мне Демьян Герасимович нужен».
«Зачем?»
«Мне выписаться обязательно сегодня надо».
«Что? Тоже очередь на машину подошла?»
«Нет, Юрий Васильевич, класс выпускной, понедельник. Контрольная по алгебре, не помню ничего. Домой надо!» Я тараторил, изображая эмоционального подростка. «Надо добавить побольше драматизма, чтобы поверили, что сильно переживаю. Может, выпустят. А то, если буду сидеть невозмутимо, так продержат здесь еще не пойми сколько». Юрий Васильевич отодрал мои руки от своего халата. Я даже не заметил, когда взял его за грудки.
«Ну что вы, голубчик?»
В дверях приемного стоял главврач.
«Не стоит так переживать».
«Что тут происходит?»
Раздался громкий, хорошо поставленный, строгий голос.
«Бабуля!»
— я прям расчувствовался, когда ее увидел, как она вовремя. Я бросился к ней.
«Контрольный в понедельник, надо повторять. Они не отпускают».
Эльвира подошла к нам и поздоровалась со всеми одним кивком головы. «Ну, царица!»
«Демьян Герасимович, может, можно юношу отпустить?» — спросила она, широко улыбаясь. «Я за ним понаблюдаю, чуть что сразу к вам».
«Эльвирочка Эдуардовна!»
Демьян расплылся в такой же улыбке.
«Под вашу ответственность!»
«Конечно!» — согласилась бабушка, продолжая улыбаться.
Доктор пожал протянутую Эльвирой руку, и все разошлись кто куда по своим делам.
«Фу!» — выдохнул я. Оказывается, я не дышал весь их разговор. «Ну, бабуль, ну ты даешь! Спасибо!»
«Иди в палату!»
— сказала мне Эльвира, и мы со Славкой поспешили подчиниться. В палате мы ждали недолго. Бабушка принесла мою одежду и обувь. С пальто явно была беда. Оно безбожно село после купания в реке. Подкладка оказалась значительно больше основного материала. Вот тебе и натуральные шерстяные ткани. Эльвира держала его в руках, молча рассматривая, потом в сердцах бросила на пол. Понимая, что второе зимнее пальто у Пашки Ивлева вряд ли было, я неуверенно спросил. «Может, дома есть какая-нибудь телогрейка моего размера?»
«Поищем», — сказала бабуля каким-то слишком спокойным голосом. «Но я уже завтра за тобой приду. Посмотри, все остальное подходит?
Или тоже мало?»
Я посмотрел первым делом ботинки в каком состоянии. Жесткий ужас. Но носить можно. Брюки тоже сели. Доходили только до середины щиколоток. Я посмотрел на бабулю. Заметила ли она? Она кивнула головой, мол, вижу. Шерстяные вязаные носки вроде растянулись. Рубашка и белье были хэбэшные и не пострадали. На том мы и расстались. На прощание я обнял бабушку и чмокнул в щечку. «Маме привет», — осторожно сказал я, удивляясь про себя, что она не пришла сегодня.
«Передам»,
— устало сказала бабуля и ушла. Вскоре ушел и Славка, перед этим высказав мне свое удивление. Точнее, он признался, что сегодня совсем с другой стороны увидел мою бабку. Мы остались одни с Иваном. Он был подавлен. Я не стал к нему приставать с расспросами, чувствуя, что где-то серьезно сгущаются тучи. Только тут до меня дошло, что сегодня его невеста Вероника ни разу не зашла его навестить.
«Ужин!»
— раздался из коридора голос буфетчицы. Из-за всех переживаний этого дня у меня впервые аппетита совсем не было. И вообще, надоело. Завтрак, обед, ужин, завтрак, обед, ужин. Достало. Хочу на волю. Вскоре в палату закатилась тележка, и на наших с Иваном тумбочках оказались миски с тушеной капустой и тефтельками, чай и коржик. Мы с Иваном молча поужинали и легли, думая каждый о своем. Я не заметил, как задремал. Проснулся я от тихого разговора. У Ивана были гости. Они обсуждали какой-то неприятный вопрос. Я это понял потому, что обычно сдержанный Иван безбожно матерился. Я стал прислушиваться.
«Да как так получилось?» — воскликнул он.
«Сашко, хитрый сука», — сказал один из посетителей.
Я лежал, отвернувшись к стенке, поэтому ничего не видел. По голосу это был молодой человек.
Точно все рассчитал. Устраивал на лето студенток из торгового техникума, что практику у него проходили, и свои дела обстряпывал.
Услышал я второй голос.
«Мерзавец, а эти дурехи и рады!»
«Что делать-то, мужики?»
Услышал я голос Ивана. Он был в отчаянии.
«А что тут сделаешь? Завтра официальная выемка», — сказал второй голос. «Акты попадут к нам в отдел, и все. Никто ничем не поможет твоей Веронике. Как минимум, это условный срок. Попрут из комсомола с треском, из технаря. Это 100%.